Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. В гостях у нас сегодня доцент Центра изучения религии РГГУ и доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета Свято-Тихоновского университета Петр Чистяков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с Петром Георгиевичем начали обсуждать тут давеча устную историю, как она трансформируется, когда к ней применяют критерии строго научные, и как она действительно становится, знаете, наверное, тут даже правильнее сказать, как она становится действительно устной историей и освобождается от такого мифологического налета. Кстати, как вы думаете, а всегда ли это освобождение от мифа, оно требуется, ведь наша церковная жизнь, строго говоря, она состоит, когда мы говорим про жития святых, когда мы говорим про предания, ведь оно уже актуализировано церковью, то есть было так или не было так. Грубо говоря, с точки зрения церковной педагогики, полезнее вот этот зачастую мифический нарратив, чем какая-то правда, строгое, подтвержденное документами, которое не несет такого педагогического эффекта.
Ну, здесь, конечно, можно спорить, потому что вот этот мифический налет бывает очень разным. И если речь идет о каких-то подробностях, которые сохранены устными легендами, но отсутствуют в письменных источниках, я бы сказал, что не стоит эти подробности не спровергать просто на том основании, что об этом нет в текстах.
Есть, например, известное свидетельство. Серафим Саровский, преподобный Серафим, упал в детстве с колокольни, да, и это все время пересказывается, это уже в такой истории преподобного Серафима церковной традиции, это все время повторяется, хотя уже специалистами, исследователями его личности установлено, что он действительно мог упасть с колокольни, возводимой, строящейся, когда он мальчиком залез на строящуюся колокольню, она там была на уровне второго этажа. И действительно, там, упав с уровня второго этажа, ты вряд ли мог бы разбиться насмерть. Но вот церковная традиция, церковное предание, оно это переосмыслило в том ключе, что вот он упал с высокой колокольни, остался жив, и в том есть какая-то Божья милость.
Ну, на самом деле, к сожалению, разбиться насмерть можно, упав до
с высоты собственного роста.
Да, именно. Поэтому я думаю, что вот эти исторические подробности, которые действительно стали недавно известны благодаря трудам одного очень достойного историка Нижегородского, если не ошибаюсь, эти подробности для нас действительно ценны. И здесь же есть опыт советского времени, такой печальный опыт, когда соответственно, в пропагандистских целях всячески популяризировалось разоблачение устойчивых церковных нарративов, и это преподносилось таким образом, что вот вы же видите, они обманывают людей. Здесь все ложь, здесь все неправда. Поэтому как-то вот мне думается, что какие-то традиционные благочестивые нарративы вполне могут быть скорректированы, и это может не вред принести, а наоборот пользу.
Но как устная история вообще оценивается и перспективы использования в современной церковно-исторической науке?
Ну, я бы сказал, что устная история для нас просто необходима, потому что очень многие сюжеты без обращения к устной истории мы просто не можем изучать. В письменных текстах об этом не будет ровным счетом ничего, или же будут какие-то предельно краткие, сухие упоминания. Поэтому мы должны записывать все то, что мы можем записать, все то, что мы можем зафиксировать, а потом уже с этим работать. И мне представляется очень большой ошибкой, когда исследователь заведомо отказывается от каких-то разговоров, считая, что ну, этот человек ничего не расскажет, что этот человек ничего не знает, ничего не помнит, ему неинтересно. Но ты сначала поговори, ты сначала выясни, ты сначала запиши, вдруг этот рассказ окажется как-то вполне вполне полезен и вполне интересен. Я помню, мы разговаривали с одним из моих друзей, у которого бабушка была хлыстовкой. Ну, или, по крайней мере, имела к хлыстам какое-то отношение. Вот как-то,
мы часто про хлыстов говорим, расскажите, кто это.
Вот как-то семья с хлыстами была связана, но это, на самом деле, очень интересное явление. Это одна из старых русских сект, как говорили в дореволюционные времена в Российской империи. Но, на самом деле, хлыстовство возникло в самом начале XVIII века, возникло как явление абсолютно церковное. То есть те, кто были первыми хлыстами, к слову, как это неудивительно, мы знаем этот термин «хлысты», но мы не знаем, когда именно он появился. Но он появился не сразу, вот это мы знаем доподлинно. Но когда это явление появилось, собственно, никто не предполагал осуществлять какой-либо разрыв с церковью. Это было духовное движение глубоко верующих.
А хлысты
людей —
это вообще переходящие хлысты, христовые люди. То есть где-то там буква «Л», буква «Р» поменялись.
Видимо, да, потому что они себя называли «люди Божии», они говорили, что они исповедуют Христову веру, что было абсолютно верно, абсолютно церковное движение, движение за такое своего рода монашество в миру, ну, потому что из-за глубочайшего уважения к монашескому жизненному пути, это уважение на Руси было издавна, вот возникла такая идея, что спастись может только монах, и, соответственно, даже если ты мирянин, ты все равно должен жить как монах. Ну, а потом уже их стали очень жестко преследовать, их обвинили ни много ни мало в ереси. Вот если мы посмотрим архивные тексты 30-х годов XVIII века, там вот так и говорится, что это ересь, что это лжеучение, и они действительно как-то обособились, произошла такая, как историки говорят, конфессионализация. Ну и вот, соответственно, это мой старинный друг, которого я вспомнил, вот его бабушка была каким-то образом причастна к хлыстам. И
а бабушка, надо сказать, ну, если это ваш старинный друг, можно предполагать, что бабушка – это человек, живший в середине 20 века.
Да, она родилась когда-то в самом начале 20 века, он постарше меня, и как-то относительно недавно мы с ним это обсуждали, я говорю, что вот надо бы с тобой интервью записать, а он говорит, да ты пойми, я ничего не помню, что уже вот бабушка ничего не помнила, я тем более. Я говорю, ну вот давай мы все-таки попробуем, и ты расскажешь мне, что именно ты не помнишь.
Да, ну,
это важно.
Потому
что мне думается, что надо всегда вот как-то расспрашивать, записывать, и человек, который, как нам кажется, ничего не помнит и ничего не знает, может дать очень ценную информацию.
А почему, смотрите, мне вот вы хлыстов упомянули, а мне сразу стало интересно, потому что я когда-то, была у меня надобность разобраться с их вероучением, и тут я все понял. Не про них, правда, а вот про то, какой след они оставили. Я еще даже помню, у меня не было особо там в мое какое-то, в моем раннем детстве церковных родственников, но когда я стал встречать церковных бабушек или в каких-то фильмах, какой-то хронике где-то, какие-то сообщения, я хорошо помню, что кто-то из бабушек употреблял такой, нередко и не одна, такой термин, как «седьмое небо». И это отнюдь не ресторан на Останкинской телебашне, а это вот именно с точки зрения какой-то вот вероучительной. «Седьмое небо». И когда я разбирался с мировоззрением хлыстов, это, оказывается, оттуда. То есть, то ли их непринятие церкви уже в более поздний период, то ли то, что они растворились просто в советское время в среде христиан и оказались в церкви все равно, у абсолютно церковных бабушек, их у многих, в их достаточно сложную мировоззренческую систему, вот часть вот этой вероучительной хлыстовской истории попала. Или не очень понятно?
Интересно, но здесь, конечно, надо разбираться, потому что сложность изучения хлыстовства заключается в том, что в XIX веке о них очень много откровенно придумали, ну, потому что был такой своеобразный исследовательский метод изучать их путем такой, я бы сказал, очень вольной реконструкции, поэтому
всякие... Хлыстов именно?
Да-да-да, Хлыстов и произошедших от них Скопцов, поэтому там есть в работах XIX века изложение такой целой вероучительной системы, многое из этого просто откровенно не соответствует действительности. Но здесь действительно надо разбираться, тут надо смотреть источники, которые, к счастью, есть, хотя их и меньше, чем хотелось бы. Но вот, возвращаясь к устной истории, действительно, я убежден, что все надо записывать, фиксировать. Могу, собственно, сослаться на опыт наших тамбовских экспедиций. Мы уже достаточно давно, уже на протяжении 7 лет, ездим в Тамбовскую область, проводим там полевые исследования. Это была инициатива моей коллеги из Свято-Тихоновского университета и ИСТФАКа МГУ Елены Воронцовой.
Она была у нас вместе с вами.
Да, 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 да. И, собственно, вот мы ездим уже, вот, соответственно, получается, довольно давно, изучаем религиозную жизнь Тамбовской области. И мне вспомнилось в связи с нашим разговором некоторое наше интересное исследовательское наблюдение. Дело в том, что первое время, общаясь с информантами, мы старались расспрашивать их исключительно о религиозной жизни в тех или иных аспектах. И понятно, что наши собеседники, люди пожилые, в принципе, очень любят рассказывать о себе. И часто рассказывается жизненная история с множеством деталей, с множеством подробностей, но нам представлялось, что необходимо записывать прежде всего нарративы о церковной жизни, о религиозной жизни, о вере.
Если Иван Иванович, чтобы как вы в поле ходили, нас не интересует. Вы давайте рассказывайте, как вы в Бога верили.
Ну, останавливать, конечно, мы никогда не останавливаем, это глубоко неправильно, но вот как-то старались, чтобы разговор был в большей степени о вере. А потом стало понятно, что этого недостаточно, потому что мы стали работать над книгой, над коллективной монографией, посвященной повседневной жизни верующих на Тамбовщине, и стало понятно, что вот этот сюжет, повседневная жизнь, во многом от нас ускользывает. Ну, потому что мы расспрашиваем про веру, но при этом ведь эти люди жили не где-то в абсолютном отрыве от общества, они были интегрированы в свои сообщества, они все где-то работали, они все чем-то занимались, что-то делали, и мы стали очень много об этом расспрашивать, и оказалось, что это вдвойне продуктивно, ну, потому что, во-первых, мы получаем сведения, которые нам действительно необходимы для воссоздания контекста, потом вполне возможно, что в этот рассказ будут инкорпорированы как раз какие-то сведения о вере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Петр Чистяков, доцент Российского государственного гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А почему вы поехали на Тамбовщину? Казалось бы, в Центральной России огромное количество регионов, где в советские годы продолжалась духовная жизнь. А почему вы выбрали именно Тамбовщину?
Ну, дело в том, что Тамбовская область – это интереснейший для историка религии регион. Здесь в былые годы была очень богатая, очень многообразная религиозная жизнь. В частности, здесь было немало альтернативных духовных движений. Здесь на Тамбовщине было много малаканских общин, и, собственно, само малаканство возникло именно там, в Тамбовской губернии. На Тамбовщине были хлысты, их там называли постниками, на Тамбовщине были скопцы, и не просто были, а, собственно, скопчество, ну, можно сказать, возникло на Тамбовщине, северная часть Тамбовской губернии, местность к северу от Тамбова, была такой исторической родиной скопчества.
А как это все сочеталось с достаточно большим количеством православных храмов на Тамбовщине.
Ну, это сочеталось достаточно интересно, потому что ведь, в частности, скопцы, вопреки распространенному мнению, могли вполне ходить в православные храмы. Это не только на Тамбовщине, это и во многих других регионах, в частности, в Москве. Собственно, скопческая составляющая их жизни держалась в тайне, они были известны просто как такие глубоко благочестивые люди. Но потом на Тамбовщине были очень интересные события церковной истории.
Крестьянские
восстания. В 20-е годы, да, там возникло, в том числе в связи как раз с Антоновским восстанием, возникло очень такое активное церковное подполье, и там появились истинно православные христиане, которые, соответственно, после 27-го года, после декларации отделились от митрополита Сергия, вот еще тогда митрополита, а не патриарха. В общем, здесь множество интересных тем, и было важно как-то понять, разобраться. Но, например, было очевидно, что скопцов уже нет. Было очевидно, что если остались постники, то их крайне мало. Но есть ли о них историческая память? Что о них рассказывают? Что рассказывают о церковной жизни этого региона? Дело в том, что на Тамбовщине в советское время все было очень непросто. В частности, на территории Тамбовской области нет ни одного храма, который бы никогда не закрывался. Было закрыто все абсолютно.
В Тамбовской области.
Да, на Тамбовщине было закрыто все. И когда...
То есть, подождите, это получается чуть ли не единственный регион Центральной России, где в какой-то момент не было ни одного действующего храма?
Да, совершенно верно, там было закрыто все, и архиепископ Лука, воин Ясенецкий, знаменитый архиерей, когда он в 1944 году был назначен на Тамбовскую кафедру, вот ему пришлось возрождать там организованную церковную жизнь практически с нуля. В частности, сохранились замечательные евхаристические сосуды, по его заказу изготовленные на одном из тамбовских заводов из алюминия. Сразу бросается в глаза, они очень необычные.
И они до сих пор на них служат?
Я не знаю, честно говоря, служит ли кто-нибудь на них, но то, что несколько таких комплектов сохранилось, это я знаю доподлинно, я их видел. Но и вот это тоже вот такой штрих, это свидетельствует о том, что ну, вот просто ничего не осталось, что все было закрыто. И, конечно, для нас очень важно понять, как жили вот простые сельские верующие в такой ситуации, когда сначала вообще нет никаких действующих церквей, потом что-то открылось, но ближайший храм находится в километрах в 30. Вот вообще как быть в такой ситуации, как жить? Ну и вот мы стали записывать рассказы о жизни в целом. И надо сказать, что этот метод, этот подход действительно очень продуктивен, потому что обнаруживаются некоторые аспекты повседневной жизни, теперь уже непонятны. Ну, например, общеизвестно, что многие глубоко верующие люди в советское время не вступали в колхоз. Ну, потому что они крайне негативно относились к советской власти, они были убеждены, что советская власть – это власть безбожная, было даже мнение, что эта власть, установленная Антихристом, соответственно, с ней нельзя иметь ничего общего.
Отсюда... То есть неправда то, что истребили всех, кто в колхоз так и не вступил?
Конечно, конечно, было огромное количество единоличников, они были в каждой области, в этом достаточно легко убедиться, можно приехать в любой районный архив, и там обязательно будут храниться похозяйственные книги колхозов, книги, в которые записывались все местные жители.
А как они выживали? Вот мне всегда про единоличников в данном случае было интересно, как они выживали, поскольку... Работа в колхозах за трудодни, все абсолютно сельхозугодья, поля, они за колхозами, а у тебя есть возможность только обрабатывать, ну, свои, да, может быть, не маленькие, там, 30 соток, но это для тебя, ты, может быть, как-то сам и прокормишься с них, но это не факт.
Вот, это очень важный вопрос, собственно, как это было устроено. Ну, единоличников действительно было много. Вот если мы обратимся к материалам местных архивов, мы там увидим...
Вы про какое время говорим?
Ну вот похозяйственные книги начали вести в 30-е годы, в середине 30-х годов. И всякий раз мы видим, что есть похозяйственная книга колхозников и похозяйственная книга единоличников. То есть единоличники были всюду. В принципе, в колхоз можно было не вступать. Но какие последствия это влекло? Во-первых, действительно выделяли земельный надел, но земли давали меньше, чем колхознику. Это первое. Второе, это, соответственно, вот, собственно, как жить, если колхозник что-то получает за трудодни, но, правда, очень скромно получает, то, соответственно, единоличник этого не получает, единоличник живет исключительно своим трудом. Ну, можно было, например, продавать свой урожай. Или можно было что-то делать, заниматься каким-то кустарным производством и продавать результаты своего труда. Как вы понимаете, в советское время была строжайше запрещена так называемая спекуляция, то есть нельзя было продавать то, что сделано не тобой, это наказывалось очень сурово. Но можно было продавать результат собственного труда. Но все это было осуществить достаточно непросто, и вот очень важно, что в процессе наших исследований мы забрались в эти подробности, ну, потому что если просто констатировать факт, что вот люди глубоко верующие считали советскую власть антихристианской, безбожной, и отношения с ней минимизировали, поэтому, соответственно, они не получали паспорта и не вступали в колхоз, вот просто констатировать этот факт – это недостаточно. Это значит, по сути дела, не сказать ничего. Надо понять, какие последствия это влекло. Последствия действительно достаточно сложные, ну, потому что, вот представьте себе, советские реалии и 30-х годов, и 50-х годов, и 60-х годов тут более-менее одинаково. Вот единоличник имеет право продавать то, что он выращивает, или то, что он производит. Например, нам известна семья вот там, в Тамбовской области, которая занималась изготовлением валенок. В домашних условиях они валяли валенки. Их можно продавать. Но для того, чтобы их беспрепятственно продавать, не нарушая закон, надо иметь справку из сельсовета, что эти валенки сделаны вот таким-то гражданином, ну, который их продает. Справку эту получить элементарно. В ее получении не было никакой сложности, единоличникам ее давали, но другое дело, что многие сами от нее отказывались, потому что вот эта идея никак не контактировать с советской властью часто понималась буквально. Нельзя иметь никаких документов, выданных советской властью.
А поэтому... это уже идея религиозная,
вполне. Да, это идея чисто религиозная, и иной раз в этой идее доходили до каких-то мелочей, которые могут показаться курьезными и, может быть, кому-то даже смешными, но это объяснялось очень серьезными обстоятельствами. Например, нам рассказывали про глубоко верующих стариков и старушек, которые считали, что нельзя дома пол красить краской, потому что краска сделана на советском заводе. Это краска советская, от нее никакой пользы быть не может, и применялся такой старый дедовский способ. Пол чистили при помощи растолченного кирпича. Вот это считалось таким правильным подходом.
Кирпич надо где-то взять. Надо где-то взять кирпич. Даже чтобы валенки свалять, нужно где-то взять шерсть.
Конечно, ну, все решали эту проблему по-разному, не было каких-то однозначно общих правил, кто-то к этому относился строже, кто-то к этому относился мягче, но мы слышали достаточно много таких рассказов, что не брали справку в сельсовете, и, соответственно, эта продажа всегда была под угрозой, что придет милиция, задержат, оштрафуют, обвинят в спекуляции. Ну, и вот эти вот детали для нас действительно очень важны, потому что мы понимаем, как жили люди. Вот что значило, что они не вступали в колхоз, или что, наоборот, они вступили в колхоз. Один из наших информантов, например, рассказывал, что они жили настолько бедно, что не было дров, и они детьми ходили в лес, и там граблями сгребали хвою, сосну, топили этой хвоей.
Хотя что она там, какой она жар даст?
Да, 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 это, конечно, это такие вот действительно шокирующие подробности. Я, услышав это, сразу вспомнил дискуссию в чате нашего дачного поселка, где, значит, одна девушка предложила взять бесплатно распиленную на поленье упавшую сосну, и ее стали критиковать, что это не дрова, это мусор, вы должны это вывезти за деньги, а вот вы хотите, чтобы мы с этим вашим мусором разбирались.
Не, ну сосна-то вот, может дать жар, просто лапник весь этот куда.
Ну вот они считают, что это плохие дрова, что хорошие дрова – это лиственные деревья, но вот оказались бы эти люди, которые говорят, что сосна этот мусор, ну вот эти люди, которые считают, что сосновые дрова это мусор, да, оказались бы они вот на Тамбовщине в 50-е годы, в совершенно других условиях они бы, наверное, изменили свое мнение.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и доцент Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим, чем ценна устная история на примере тамбовских исследований Петра Георгиевича Чистякова и его коллег. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у нас Петр Чистяков, доцент Российского государственного гуманитарного университета РГГУ и доцент по СТГУ Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о том, как устная история помогает церковной науке, о том, как она расширяет знания, представления о жизни простых христиан в советское время. А вы знаете, я как раз хотел спросить у вас про Колебанова. Ведь наверняка вы, когда ехали в Тамбовскую область, на самом деле, тут не знаю даже, с чего начать, наверное, надо про Колебанова вас спросить о том, кем он был, Александр Ильич Колебанов, один из крупнейших советских религиоведов, ведь он тоже много работал в Тамбовской области.
Да, и я думаю, что, конечно, Колебанов – это фигура, заслуживающая отдельного рассказа и, наверное, отдельной программы. Здесь, я думаю, можно было бы попросить Елену Владимировну Воронцову вот такую программу сделать, потому что она Колебановым занимается специально и даже опубликовала недавно его переписку с женой, исключительно интересную. Ну, Колебанов – это религиовед советского времени, замечательный ученый, человек с таким очень серьезным научным подходом. Религия его интересовала буквально с юношеского возраста, еще в 20-е годы.
Ну, самым религиозным не был.
Будучи юношей, да, его очень интересовали эти вопросы, но с точки зрения научной. Сам он был таким последовательнейшим атеистом. Это действительно вот такой атеистический пыл 20-х годов. Вот у него это в полной мере было.
А он его сохранял до конца жизни.
Он это сохранял до конца жизни, но при этом у него было исключительно уважительное отношение к верующим. То есть это не был воинствующий атеизм. И более того, в самом начале 60-х годов его замечательный проект, его экспедиции, посвященные изучению современной религиозной жизни, вот этот проект был зарублен его начальством в Институте истории. Ему и его сотрудникам было предъявлено обвинение, что они слишком мягко относятся к верующим, ну, потому что вот такая была идея, что с религией надо бороться, вот зачем вы с ними церемонитесь, зачем вы идете у них на поводу, ну, идти на поводу, это имелось в виду, скажем, то обстоятельство, что девушки-сотрудницы Александра Ильича и его коллеги, отправляясь, скажем, на баптистское служение или на Молоканское собрание, надевали длинные юбки, повязывали платки на голову, вот какую-то одежду с длинным рукавом, чтобы не задеть чувства верующих. Но вот идея была, что не должен
советский ученый так
себя идти. Да, их вот так учил Клебанов, что с верующими нужно общаться исключительно корректно.
Ну, а это достаточно распространенная идея была, несмотря на то, что сейчас об этом как, считается иначе. Я в своей работе тоже сталкивался с тем, что в архивных документах про 60-е годы, когда идет идеологический разбор каких-то произведений антирелигиозных, там многие из выступающих считают себя обязанными. Они там громят пережитки, мракобесие, священников исключительно попами зовут, но они всегда оговариваются, что не должны оскорблять верующих людей и их чувства, потому что это такие же советские граждане, с теми же правами. Они могут заблуждаться в чем-то, но это те же самые советские труженики, более того, люди зачастую преклонных лет, к которым мы должны относиться со всем уважением, критиковать не их взгляды персональные, а вот именно ту саму религиозную систему, которая до сих пор существует. Вот это прям очень четко там отражается во многих документах.
Да, безусловно. Ну, собственно, жизнь Клебанова была довольно непростой. Его в полной мере коснулись репрессии. В 1936 году он был арестован и приговорен к 10-летнему заключению в лагере. Но вот после освобождения он вернулся к научной работе и, в частности, придумал вот этот замечательный экспедиционный проект. Первая экспедиция, которую они провели, это была экспедиция 1959 года, экспедиция в Тамбовскую область. И когда, собственно, задумывался наш экспедиционный проект, Елена Владимировна предложила как бы повторить путь Клебанова.
Именно поэтому я вас и спрашиваю про Клебанова, поскольку Клебанов работал с таким этнорелигиозным, не знаю, применить тут этно или нет, но с таким региональным религиозным материалом, так правильней, а с 59-го, последняя его экспедиция, это уже 90-е годы, я так понимаю, или он просто работал, а в 90-е уже не ездил?
Ну, в 90-е уже не ездил все-таки, но он работал достаточно долго, он умер в 94-м году, но вплоть вот до последних лет жизни он был вполне активен. Потом он ездил уже сам, у него были такие самостоятельные выезды в 70-е годы, а организованная экспедиция, это, к сожалению, такой довольно краткий период, с 59-го по, по-моему, если я не ошибаюсь, 62-й год, но был собран исключительно интересный материал.
И вот, да, вот вы, повторив записи, его путь, вы многое ли нашли из того, с чем сталкивался Клебанов в 50-е годы, в конце, ну, на рубеже 50-х, 60-х, вы уже в наше время?
Ну, некоторые вещи действительно удалось обнаружить, хотя понятно, что прошло очень много времени, и действительно многое изменилось, к сожалению, многое забылось, многое ушло в небытие, но действительно, конечно, чувствуется, что это тот же самый регион, что это тот же самый контекст, и все это надо записывать, потому что многое, к сожалению, действительно уходит, многое забывается, и то, что касается повседневности, и то, что касается именно религиозной жизни. Ну, и здесь есть какие-то вещи, которые не узнаешь, находясь в Москве. Вещи, о которых можно узнать исключительно в поле. Например, во время одного из интервью меня вот как-то совершенно поразил тот факт, что вплоть до 80-х годов сохранялась практика крещения детей старушками. Ну, потому что действующих храмов было крайне мало. Но я был уверен, что все-таки речь идет о 50-х, о 60-х годах, но что в 70-е и 80-е этого уже не было, но вот оказалось, что, соответственно, люди, родившиеся в середине 80-х годов, еще были вот так вот старушками крещены. Об этом, конечно, можно узнать только в поле.
А что еще вы встретили из того, что было характерно для времени Клебанова? Ну, все-таки, что такое 50-е, рубеж 50-х, 60-х? Это поколение людей, которые... старушек, в первую очередь, да, которые родились до революции, что в 59-м году ровесницам века было 59 лет всего лишь. Соответственно, еще были достаточно активные люди, родившиеся в 80-е и 90-е годы прошлого века. Вот это респонденты Клебанова.
Ну, поколение тогдашних старушек, конечно, они все уже давным-давно умерли, но ценно то, что сегодня живы люди, которые их помнят и которые могут об этом рассказать. И это тоже вот такой важный результат полевого опыта, когда ты понимаешь, что ты изучаешь... историческую память, что ты не просто находишь людей, которые что-то помнят сами, вот людей, которые могут рассказать о ком-то важном для нас. Вот, собственно, вот такой момент тоже действительно важный. И довольно подробно рассказать о жизни 50-х, и 60-х, и 70-х годов. Здесь действительно есть такие аспекты, которые в голову не приходят. Ну, например, оказавшись уже не первый раз у одной нашей постоянной информантки, я задал ей вопрос, кто строил ее дом. Деревенский дом, деревянный...
Это очень любопытная история, вы рассказывали, я помню.
Просто добротный, очень красивый дом, она улыбнулась и сказала, а это из твоих мест привезли, из Москвы, потому что, собственно, оказалось следующее, что в 70-е годы застраивались новые московские районы, соответственно, сносились исторические деревни уже к тому моменту бывшего московского уезда. И там было достаточно много добротных, хороших, крепких домов, поставленных совсем недавно. Вот, например, дом, о котором идет речь, где-то в Орехове-Борисове, он простоял всего 17 лет, и его разобрали. Ну и вот, соответственно, видимо, кто-то сообразил, что можно эти дома попытаться продать. А для Тамбовщины вообще лес, всякие, соответственно, стройматериалы, пиломатериалы – это очень большая проблема, потому что леса мало, это всегда огромный дефицит, и в советское время, как вы понимаете, достать сруб для строительства дома можно было исключительно по очень большому блату. И поэтому это, собственно, выручало и вот эти... этих будущих москвичей, которые вместо добротного собственного дома получали квартиру в многоэтажке, ну и вот у них появлялась возможность хотя бы что-то заработать, продав этот дом. Вот, по-моему, за 1000 рублей, если я не ошибаюсь, был куплен вот этот сруб, о котором идет речь. Ну и нужно было, соответственно, там, на Тамбовщине, найти транспорт лесовоз, нужно было своими силами все это разобрать, перевезти. Но очень много домов таким образом было привезено, и потом мы очень интересно поговорили с одним местным стариком, он плотник, работал в плотницкой бригаде, и в том числе они привозили дома из Москвы, его дом вот тоже из Москвы привезен, он рассказывал, как все это происходило. С одной стороны, это не имеет прямого отношения к вере, к религиозной жизни. Кто-нибудь мог бы, наверное, задать нам вопрос, но почему вы уходите в эти подробности? Не отвлекает ли это вас от главной темы? Нет, не отвлекает, потому что для нас очень важен контекст.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, доцент Центра изучения религий РГГУ и доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о том, как устная история, воспоминания людей, чем они важны для глобальной исторической науки и как они могут помочь в изучении интересных периодов церковной истории. А все-таки, что в ваших тамбовских экспедициях для вас было, возможно, самым неожиданным вот, в плане таких воспоминаний? Вот есть же какие-то, ну, вот, не только дом из Москвы, а именно какие-то религиозные, церковные истории, которые вы бы никогда не могли ожидать, что такое могло произойти, но вот оно...
Ну, на самом деле, достаточно много неожиданного. Ну, мне сходу вспоминается, например, очень интересный рассказ про местную святыню. Это озеро в селе Мамонтове. Там была Мамонтова пустынь, женский монастырь. Он, собственно, и сейчас есть, он воссоздан. К этому озеру на Николин день всегда приходили верующие, молились, причем не просто молились, а служили мирянским чинам всеношную, полностью, и вечернюю, и утреннюю. Вот это, кстати, было удивительно узнать, что до относительно недавних времен, но вплоть до 70-х годов, сохранялись вот такие общественные богослужения мирянским чинам, ну вот, соответственно, молились, служили и брали воду. Ну и вот одна из наших недавних собеседниц рассказывала такое детское воспоминание, как вот они, соответственно, пошли с бабушкой на эту службу, за водой, и на мотоцикле приехал из колхоза парторг, всех отругал, всех разогнал, опрокинул эти бидоны с водой и уехал. Ну, разумеется, как вы догадываетесь, после его отъезда служба продолжилась, как ни в чем не бывало. Бидоны снова водой наполнили, дело нехитрое, все это происходит около озера, и благополучно послужили, помолились. Но вот если мы будем эту ситуацию анализировать исключительно по архивным документам, скорее всего, он написал какой-то отчет о том, что было пресечено незаконное собрание верующих. Мы слово в слово это воспроизведем в нашей научной работе. Я обратил внимание, что есть такая нехорошая тенденция, когда современные историки, описывая всякие тогдашние коллизии, как бы смотрят на них невольно глазами уполномоченного и используют терминологию уполномоченного. Не цитаты, а в своем тексте они изъясняются вот этой специфической терминологией. Ну и, соответственно, из этого отчета мы узнаем, что все было разогнано, а на самом деле разогнано ничего не было. Поэтому, конечно, вот такие ситуации для нас очень ценны, когда мы сталкиваемся с рассказами о реальной жизни. Ну или, например, наша собеседница из Моршанска, дочь священника, прослужившего там много лет, очень подробно рассказывала и о монахинях из закрытых монастырей, которые жили просто в разных домах в Моршанске и жили такой строгой монашеской жизнью, рассказывала о том, как к ним на приход приезжал архиепископ Михаил Чуб в бытность его на Тамбовской кафедре. И тоже это рассказы о каких-то абсолютно ушедших реалиях. Она рассказывала, как он останавливался у них в доме.
Хотя сейчас это сложно предположить, но с современной транспортной доступностью архиерею, конечно, просто не составляет никого. Ну, епархии сейчас разделенные, но проехать там 100-150 километров, что это такое, это совсем немного.
А тогда он приезжал накануне, он служил всеношную, оставался с ночевкой, и, соответственно, отец нашей собеседницы, священник, уступал ему свою комнату, и они все сдвигались. Она описывала вот это перемещение в доме, которое происходило из-за приезда архиерея. И, конечно, это что-то удивительное, вот когда ты понимаешь, что епископа принимают вот так неформально, он ночует в священническом доме, они потом после службы все вместе обедают. Это очень интересные реалии, это действительно ушедшие реалии, и чувствуешь определенную собственную причастность к истории, что мы не были знакомы с архиепископом Михаилом, не могли быть знакомы в силу нашего возраста, но мы общались с людьми, которые его прекрасно помнят. Ну и бывают коллизии, которые невозможно, вот просто невозможно разрешить без обращения к устной истории. Мне вспомнился один такой сюжет, но это уже не тамбовский, это московский сюжет. Сюжет весьма интересный, но вот он как раз не разрешен, поскольку не удалось найти информантов, ну или, так скажем, дипломатично пока не удалось, потому что никогда не стоит терять надежды. Речь идет об одной достаточно загадочной могиле на одном из московских кладбищ, на Кузьминском кладбище. Мне эту могилу удалось обнаружить абсолютно случайно. Рядом с этой могилой похоронен недавно скончавшийся мой троюродный брат. И вот, соответственно, навещая его могилу, я увидел, что рядом похоронен какой-то священник. Бросился в глаза такой старый металлический медальон с фотографией священника. Но когда я стал рассматривать, естественно, я заинтересовался, кто это, известно ли о нем что-то.
А имя там было?
А вот имени там нет. Я обнаружил, что нет имени. Стоит крест, такой достаточно старый металлический крест, покрашенный серебрянкой, а имени нет. На фотографии священник запечатлен вместе с какой-то пожилой дамой.
Сам он тоже в возрасте.
А он молодой. Он молодой. И при первом взгляде складывается такое впечатление, что это, соответственно, мать и сын. И вот она там обозначена. Она там обозначена. Ну и рядом похоронены, видимо, какие-то их родственники, умершие уже относительно недавно. Но при внимательном рассмотрении стали понятны очень интересные детали. Во-первых, оказалось, что это не совместная фотография, это фотомонтаж. Во-вторых, стало понятно, что это явно не мать и сын, а ровесники. Дело в том, что священник сфотографирован, ну, конечно, в рясе, с крестом, и на рясе мы видим несколько медалей. Первая мысль, которая пришла в голову, что это медали, полученные во время Великой Отечественной войны, что он фронтовик, ну, потому что вот эта дама, она родилась в 80-е годы 19 века, умерла в начале 60-х, по-моему, в 1963-м. Ну, и вот, соответственно, исходя из возраста, возникла такая мысль, что это ее сын, соответственно, фронтовик. Но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это награды дореволюционные. То есть он стал священником до революции, судя по всему, когда-то в начале 20 века.
То есть тут уже, конечно, мы уходим в область предположений, но, скорее всего, просто это ее любимый супруг, который умер, погиб, был репрессирован, там, пропал без вести, неизвестно, гораздо раньше, и его там нет в этой могиле, а она лежит, и она просто хотела, чтобы или родственники, или ее завещание было, чтобы его фотография на памятнике тоже присутствовала.
Да, совершенно верно, я вот так и предположил, что это вот такой, соответственно, кинотаф, и это была, соответственно, либо воля Антонина Васильевна вот там похороненной, либо, соответственно, идея кого-то из родственников, но, как вы понимаете, узнать об этом доподлинно можно исключительно благодаря методам устной истории, говоря по-научному, то есть, соответственно, встретить вот там около этой могилы кого-нибудь из родственников.
Ну, а или посмотреть, как ее фамилия сочетается с фамилией какого-то священника, если эта фамилия не сильно распространенная.
Селиванова. Антонина Васильевна, ну, Селиванова.
Уже сложнее.
Поиск в интернете, ну, каких-то определенных результатов не дал. Есть, соответственно, в открытом списке, ну, около 10 священников с такой фамилией.
И примерными годами.
Репрессированных, да, и вот плюс-минус нужные годы. Но, конечно, это нужно искать, и хотелось бы найти, но есть в то же время стойкое убеждение, что только методами устной истории здесь мы можем действовать.
Ну, я уже в завершении программы тоже историю расскажу. Несколько лет назад под Суздалем, у меня есть там одно из излюбленных мест, такой родник на горе, на водоразделе, и вот туда часто приезжаем, и в какой-то из приездов туда мы увидели, что там компания людей, с ними пожилая женщина. Уж не помню, почему мы с ней разговорились, она такая совсем в возрасте, но при этом такая очень активная, и она говорит, что она родилась в селе, которое вот здесь неподалеку было, ну, мы, естественно, знаем это село, оно уже давно не существует, с начала 80-х годов, то есть к нынешнему времени уж больше 40 лет, как его нет, этого села. Вот она его уроженка, ей было там, может быть, не знаю, лет 20, когда она оттуда уехала, она много путешествовала, даже, по-моему, как-то там получилось, что за границей жила некоторое время, но вот сейчас ее периодически привозят в родные места, то ли родственники где-то рядом живут, то ли на лето куда-то привозят, то ли она вернулась вот в окрестности Суздаля. Это не суть важно, она вспоминала, как этот родник немножко по-другому выглядел, но в юности приехал бульдозер или экскаватор какой-то огромный, как она его описывала, и все там порушил. Я использовал некоторое время это воспоминание, как описание этого места, что вот оно несколько изменилось. Но все, кто немножко понимает, как складывается рельеф, говорили там, я разных людей спрашивал, что такое быть не могло, что здесь рельеф никак не менялся, что он вот так существует. И тогда я подумал, что здесь, может быть, речь идет как раз про религиозную историю. А в годы хрущевских гонений, хрущевской кампании 58-64, действительно, то, о чем вы говорили, там, с разлитием бидонов, да, очень боролись с всякими паломничествами. У нас же программы есть отдельные, там, с Ксенией Толоконниковой, можно в архиве найти, про паломничество, вот такие нелегальные в те годы, когда люди всеми правдами и неправдами добирались до святых мест. А среди таких святых мест было много источников. Естественно, сейчас на этом источнике никакой часовни нет, но даже в актовом материале позднего Средневековья указывается, что когда-то там часовня стояла. И возможно даже, что какое-то обозначение христианское этого места, православное, в 50-е годы сохранялось, или просто люди ходили. И, возможно, тут как раз речь о том, что бульдозер постарался этот источник закопать. Ничего не получилось, источник до сих пор очень популярен, туда приезжает множество людей, но не с религиозными целями, а набрать воды. Но вот я подумал, что, наверное, это свидетельство, оно скорее об этом говорит. Вот так что... Это про устную историю, тут тоже, конечно, необходимо подтверждение, необходимо больше сведений, информации, это никоим образом не может быть интерпретировано как истина в последней инстанции, но вот почему-то мне тоже вспомнилось в связи с устной историей вот такая вот зарисовочка. Спасибо большое, Петр Чистяков был с нами сегодня, доцент Центра изучения религий РГГУ и доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ Свято-Тихоновского университета. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до встречи, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».